Говорит Радио Свобода. На Украине отмечают Рождество Христово и предоставление автокефалии Православной Церкви Украины.
Томас сегодня утром, как раз перед рождественским богослужением, внесли в Софию Киевскую. Это храм, где и проходил Объединительный собор.
Пополнение кадрового резерва в российских госструктурах производится во многом за счет детей действующих кадровых чиновников.
Дети чиновников часто работают в специальных отраслях, которые курируют искательствами.
Доверяете ли вы официальной информации о взрыве в жилом доме в Магнитогорске?
Есть факты, которые вот точно знаем, и они не соответствуют той информации, которую мы читаем где-то.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 7 января. Итак, накануне Рождества, которое большинство православных отмечает сегодня, 7 января, в Стамбуле во время торжественного богослужения в соборе Святого Георгия предстоятелю Православной Церкви Украины Епифанию Вселенский Патриарх Варфоломей вручил томос, то есть указ об автокефалии. Этим символическим жестом завершился многолетний процесс создания независимой Украинской Православной Церкви. Томос был подписан Варфоломеем в присутствии членов делегации, прибывшей из Украины. Моя собеседница, корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер, которая внимательно следила за развитием событий. Александра, сегодня у многих православных праздник. Сегодня праздник Рождества Христова, но и сегодня, насколько я понимаю, на Украине отмечают подписание томоса для Украинской автокефальной православной церкви. Насколько активно это событие отмечается, и можно ли говорить, что это всенародный праздник?
Ну, само Рождество – это, конечно, всенародный праздник, и я думаю, что сейчас больше отмечают Рождество, наверное, чем томос. Большое скопление народа и вообще большое как бы празднование, торжество или ощущение праздника было у людей, когда проходил в декабре Объединительный собор, и когда выбрали митрополита Киевского, которым стал Епифаний, митрополит Епифаний. Сегодня, конечно, больше празднуют Рождество, но я думаю, что поскольку томос сегодня утром как раз перед рождественским богослужением внесли в Софию Киевскую. Это храм, где и проходил Объединительный собор. И очевидно, что это будет храм, где будут проходить, наверное, праздничные богослужения нового митрополита. Туда внесли томос. Это большой указ, написанный на греческом языке. Он выглядит как большая такая грамота историческая с рисунками. И в ближайшую неделю он будет выставлен в Софии Киевской. И я думаю, что люди, конечно, придут посмотреть на этот документ, потому что после этого его спрячут уже в запасники, и увидеть его будет, наверное, непросто. Я думаю, что, конечно, в большей степени сейчас Рождество важнее томоса стало.
Вот. Ну, а как все-таки проходила вот эта вся церемония подписания? Наша программа выходит в эфир в понедельник. Понятно, что основные события происходили в прошедшие выходные дни. Что предшествовало вот сегодняшним торжествам?
Визит украинской делегации в Стамбул, где находится резиденция Константинопольской церкви, то есть Вселенского патриархата, он начался в субботу, 5 декабря. В этот день был подписан томос Вселенским патриархом Варфоломеем I. После этого на следующий день митрополит Киевский и Варфоломей провели совместное богослужение, во время которого, собственно, этот указ, этот свиток был передан. Во время всех этих торжеств присутствовал президент Украины Петр Порошенко и спикер парламента Верховной Рады Украины Андрей Порубий, другие представители от Украины. Единственный вот такой момент, что этот свиток вернется еще в Стамбул, поскольку в ближайшие два дня состоится Синод Вселенского Патриархата, и на этом указе должны появиться подписи участников этого синода. Таким образом, уже формально завершится эта процедура предоставления автокефалии Православной Церкви Украины.
А существует вероятность, что кто-то из участников синода не подпишет?
Я думаю, что такая вероятность не существует, но, тем не менее, у нового митрополита и вообще у новой церкви, которая появилась, конечно, впереди еще очень много работы, потому потому что, во-первых, сейчас митрополит должен после Томаса направить письма в другие православные церкви и получить, в общем-то, признание. Это процедура довольно непростая. Церкви должны войти в так называемое общение с новой церковью, сестрой, как ее называют, то есть в молитвенное единение. И уже сейчас понятно, что не все православные церкви в это молитвенное единение хотят вступить. Это, конечно, речь идет в данном случае о Русской православной церкви, которая вообще после решения Вселенского патриархата разорвала евхаристическое общение. Такие случаи бывали в истории, и возможно, что в будущем это евхаристическое общение возобновится, но, тем не менее, сейчас факт остается фактом. Есть еще несколько церквей православных, которые также не приняли это решение. Еще пока, конечно же, неизвестно, какое решение в итоге будет принято на синодах этих церквей. То есть, возможно, они поменяют свою точку зрения, но уже сейчас понятно, что Антиохийская церковь не признает автокефалию Украинской церкви. И еще под вопросом Сербская церковь и Православная церковь Чехии и Моравии, которые высказывались с критикой этого решения, но, тем не менее, возможно, что в итоге они примут позитивное решение. То есть, впереди еще не простой процесс.
Но еще более важный и сложный, видимо, процесс – это процесс распределения приходов между церквями, ведь все-таки Православная церковь Московского патриархата, она сохраняет свое присутствие на украинской территории. Как будут распределяться приходы? Известно ли об этом?
Да, вообще Украинская Православная церковь Московского патриархата до предоставления Томаса и, возможно, и после него будет, вернее, она была самой крупной православной церковью Украины. И, возможно, она таковой и останется. У нее самое большое количество приходов – 11 тысяч. Сейчас уже известно, что приблизительно 50 приходов перешли в новую церковь. Понятно, что это только начало, потому что вот буквально недавно, вчера, накануне Рождества, о переходе в новую церковь объявила одна из парафий во Львовской области. Интересно, что вообще во Львовской области самый главный храм УПЦМП объявил чуть ли не первым о переходе в Православную Церковь Украины. Для Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, конечно, сейчас наступило непростое время. Интересно, что Ануфрий по случаю Рождества даже обратился к верующим на украинском языке. То есть, видимо, что церковь понимает, что она может лишиться верующих, лишиться приходов. И, конечно, сейчас, наверное, больше всего волнуется об этом. Но идут разговоры о том, что вообще необходимо переименовать Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата в Русскую Православную Церковь на Украине. То есть, что формально, в общем-то, так и есть, но УПЦМП настаивает на том, что она имеет относительную независимость от Москвы. То есть здесь, в общем, вопрос еще, я так понимаю, открыт. И сколько действительно парафий в итоге перейдут в новую церковь, еще неизвестно. Этот процесс начался, но я думаю, что он будет очень осторожным, потому что еще совсем недавно представители иерархии новой церкви были непризнанными, не канонизированными. Я напомню, что костяк новой церкви, возникшей, это Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата и Автокефальная Православная Церковь Украины. Это значит, что до недавнего времени эти церкви вообще не признавались православным миром. И, конечно, сейчас они получили уже разрешенный статус. И я думаю, что просто необходимо, в общем, и верующим, и священникам осознать этот факт и принять для себя решение, где они хотят оставаться.
Но все-таки не могу не спросить, возможны ли конфликты? Вот, например, Киево-Печерская лавра, символ православия, по-моему, на Украине, безотносительно к какой из церквей она относится. Вот возможно ли, что вот за, скажем, Киево-Печерскую лавру развернется борьба? Ведь это такое вот действительно символическое место.
Ну, во-первых, Киево-Печерская лавра – это резиденция Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Я не думаю, что здесь может произойти ситуация, при которой оттуда будут изгнаны монахи, священники и иерархи этой церкви. Лавры вообще на Украине принадлежат государству, и государство принимает решение, по сути дела, передает в пользование на правах аренды на длительное время. Насколько я помню, я не уверена в этом точно, но, по-моему, лавра, Киево-Печерская лавра на 50 лет отдана в пользовании. Есть еще и другие лавры. Есть, например, в Западной Европе практика, когда в одной и той же церкви могут совершать обряды разные конфессии. Это дело касается в основном католиков и православных. Например, здесь в Праге очень часто случается, что, например, дневная служба это проводит римо-католический священник, а, например, вечернюю службу может проводить греко-католический священник и даже православный священник. Я думаю, что на Украине этот вопрос передачи или перехода из одной церкви в другую не будет насильственным. Я думаю, что, скорее всего, каким-то образом эти две церкви будут сосуществовать параллельно. И если будут возникать конфликты, то я думаю, что всегда можно использовать эту возможность в одном и том же храме служить для разных верующих, разные священники из разных церквей.
Вы упомянули о том, что президент Украины Петр Порошенко присутствовал при подписании Томоса. Довольно очевидно, мне кажется, что сейчас, когда дело идет к президентским выборам, в которых он собирается участвовать, все-таки это важный фактор, видимо, и предвыборной кампании. Как вы считаете, все вот эти события, связанные с предоставлением автокефалии Украинской Православной Церкви, насколько они скажутся на его рейтинге?
Порошенко после Евромайдана часть полномочий утратил. Сейчас эта фигура политически скорее связанная с внешней политикой Украины. Естественно, что Томас и вообще отношения с другими странами – это его прерогатива, и он, собственно говоря, этими вопросами и занимается. Для избирателей, я думаю, конечно, это будет важной частью, но Порошенко, помимо Томаса, занимается еще очень многими другими делами, и я думаю, что избиратели будут судить и по ним. Не стоит забывать, что Украина ведет войну, и очень многие ресурсы оттянуты на восток Украины, и там погибают люди, и я думаю, что война, ее продолжение или попытки заключить какие-то мирные договоренности, она, наверное, тоже будет играть немалую роль в принятии решений избирателей на выборах. Я не думаю, что Петр Порошенко использует получение Томоса как исключительно предвыборную вещь. Мне все-таки кажется, что стремление вообще Украины к получению автокефалии, оно уже имеет традицию, не знаю, традицию, это уже история многих лет. Она началась еще в 90-е годы, когда Украина обрела независимость. И, возможно, конечно, что и от политики Киева этот вопрос зависел, что предыдущие президенты и не уделяли этому вопросу так много внимания. Это, конечно, так. Но этот процесс уже продолжается много лет, и я не думаю, что это заслуга исключительно Петра Порошенко о том, что Украина получила Томос.
Предоставление автокефалии Украинской Православной Церкви мы обсуждали с корреспондентом «Радио Свобода» Александрой Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы». В последние годы стало очевидно, что кадровый резерв в различных государственных структурах России постепенно пополняется молодыми чиновниками и зачастую детьми действующих чиновников и другими родственниками важных политических фигур. По мере старения нынешней элиты все острее стоит вопрос о подготовке подходящих преемников, и на эту роль нередко выбирают самых близких родственников. Фонд «Петербургская политика» в прошлогоднем докладе «Преемники 2.0. Аристократы» пришел к выводу, что практика продвижения членов семьи на высокие посты в госслужбе распространена пока не тотально. Однако эта тенденция нарастает. Исследователи допускают, что такой аристократический сценарий моделирования транзита власти будет все чаще происходить в ближайшие годы. Заместитель генерального директора антикоррупционного центра Transparency International России Илья Шуманов рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Алине Пинчук о том, что дети чиновников действительно часто работают именно в тех отраслях, которые курируют их родители, а также прокомментировал некоторые назначения детей российских госчиновников в ушедшем году.
Много ли детей чиновников идут по следам родителей работать в госструктуру?
Мы делали год назад большое исследование, совместный проект с «Медузой», в котором мы посвятили значительную часть детям высокопоставленных чиновников. Чиновники, которые работают в администрации, президента, правительства и силовых ведомствах. Также в госкомпаниях. Это исследование показало, что дети чиновников часто работают в тех отраслях, которые курируют их родители. В целом мы перечислили Сергея Кужегетовича Шойгу, вот, у которого дети тоже в этих же направлениях работают. Дмитрий Олегович Рогозин, Голодец, Хлопонин, Ткачев, Борсиков, Патрушев. Ну, это, собственно, не полный перечень. Соответственно, в этом году перемещения они тоже достаточно очевидны. И вот российские власти вот в этом ничего такого криминального не видят, несмотря на то, что однозначно присутствуют признаки конфликта интереса. Родственники работают в тех же самых отраслях, которые курируют их родители.
В принципе, нередко детей чиновников, которые работают где-то в госструктурах, награждают, допустим, президентом. Детей Патрушева обоих наградил. Можно ли сказать, что они, в принципе, эффективны на своем месте, если они получают какие-то награды?
В принципе, эта история не больше не про эффективность, наверное, а то, что человек занимает какую-то позицию в органе власти. И, скорее, тут даже, наверное, не самого чиновника награждают, а его должность, то есть, которая в разнарядку попадает, вот, и, соответственно, там, не знаю, какое-то время просто получает очередную медаль. Является ли это там каким-то выдающимся заслуженным? Я не знаю, едва ли, наверное. Возможно, это, не знаю, какие-то вещи, связанные с формой такой подарка или поощрения всех чиновников, наверное.
В этом году Дмитрий Патрушев стал министром сельского хозяйства. Ранее он 8 лет занимал пост председателя правления Россельхозбанка. Есть ли в этом какой-то конфликт интересов?
Ну, однозначно, признаки конфликта интересов присутствуют, поскольку отец Патрушева высокопоставленный чиновник, секретарь Совета Безопасности Российской Федерации, в прошлом глава Федеральной службы безопасности. Однозначно, это история про то, что за сыном в любом случае следует определенный шлейф, который составляет Николай Павлович. Конкретно он является, по сути, главным лицом, и ему подконтрольны все направления деятельности, в том числе и вопрос, связанный с продовольственной безопасностью. Это одно из направлений деятельности Дмитрия Патрушева на должности министра сельского хозяйства.
Но могли бы вы еще прокомментировать назначение Петра Фродкова председателем Промсвязьбанка? Есть ли в этом что-то необычное? Все-таки его отец уже бывший чиновник и сейчас вроде не занимает никаких должностей.
Ну, аналогичная история с господином Муровым, с господином Фродковым. Однозначно, как бы, здесь видно, что прямого конфликта интересов, наверное, не будет. Но момент назначения, то есть когда он попал на государственную службу, когда работал с государственными компаниями, то есть, соответственно, это, наверное, ситуация имела признаки конфликта интересов.
Как вы думаете, влияет ли вот это семейное трудоустройство, появление вот этих кланов в госструктурах на развитие страны и на развитие экономики в целом?
В целом ситуация конфликта интересов и неурегулированных конфликтов интересов, когда личная заинтересованность публичного лица расходится с общественным интересом, разумеется, она накладывается на, скажем так, на принятие решений, которые идут вразрез с общественным интересом и попадают, наверное, как персонализированный личный интерес или семейный интерес. Такие, соответственно, сделки, такие решения, которые обусловлены личным интересом, разумеется, они часто далеки от эффективных решений. И, к сожалению, вот, наверное, такая вот у нас практика в последнее время распространилась, что конфликт интересов – это такая стала марка, наверное, Российской Федерации, в том числе и на международной арене. Мы все больше и больше откатываемся, наверное, в сторону стран с азиатской моделью, где родственники, клановость, семейственность является такой догмой и уже не обсуждается. В частности, в этом году внесены поправки в Государственную Думу в закон о противодействии коррупции, в котором фиксируют, что за конфликт интересов предусмотрено не увольнение с государственной должности, с государственной службы, а разные виды дисциплинарных наказаний, в том числе такие незначительные, как замечание или выговор. То есть, по сути, мы идем по пути легализации вот таких коррупционных практик, о которых мы сейчас говорим, о конфликте интересов, сделках заинтересованности, которые подразумевают личный интерес в нарушении общественного интереса.
С заместителем генерального директора антикоррупционного центра Transparency International Россия Ильей Шумановым беседовала наш корреспондент Алина Пинчук. Вы слушаете программу «Время свободы». Пришел в сознание 10-месячный ребенок, который едва выжил после взрыва в жилом доме в Магнитогорске. Об этом сегодня передало агентство ТАСС. У мальчика появился голос, рядом с ним находится его мама, рассказала на пресс-конференции в Москве министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее словам, мать ребенка пока еще находится в состоянии стресса и опасается за жизнь малыша. При этом она понимает, что ситуация значительно улучшилась и настроена оптимистически, сказала Скворцова. Кольцова. Напомню, что утром 31 декабря прошлого года в одном из подъездов 10-этажного дома в Магнитогорске из-за мощного взрыва рухнули перекрытия. По информации МЧС, 35 квартир оказались разрушены полностью, еще 10 частично. Под завалами спасатели обнаружили тела 39 погибших. Всего в обрушившемся подъезде были прописаны 110 человек. В Следственном комитете России заявили, что приоритетная версия – взрыв бытового газа. Уголовное дело расследуется по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Между тем, в средствах массовой информации говорилось о том, что взрыв в Магнитогорске мог быть и террористическим актом. Достоверна ли информация о взрыве в Магнитогорске? Такой вопрос прохожим на улицах Москвы задавал наш корреспондент Иван Воронин.
Конечно, официальной информации мы доверяем полностью, потому что она официальная. Официальная информация – это информация, исходящая от страны, от нашего правительства, от всех органов. Конечно, надо ей доверять.
Нет. Потому что не всегда соответствуют действительности. Есть факты, которые вот точно знаем, и они не соответствуют той информации, которую мы читаем где-то.
По телевидению доверяю, по интернету нет. На одном говорят, что взрыв бытового газа, в интернете, что взрывчатку там уже обнаружили, хотя МЧС заявляет, что ничего не обнаружили. Все-таки официальные лица заявляют, поэтому я думаю, что поэтому и телевидение. Кстати, на телевидение пришел дядя Вася, сказал, что я знаю, я видел это. Может, тоже засомневался бы.
Ну, ее все надо проверять, любую информацию. Все проверяют.
Я это доверяю.
Столько... Нет, я вообще доверяю прессе. Но я слышал дополнительно прошла информация, что, может быть, там это теракт. Но если будет подтверждаться, будет информация соответствующая. То есть надо спокойно относиться. Понимаете, я считаю, что не надо становиться сразу на принцип недоверия. Это плохо. Надо проверять, да, надо голову иметь свою.
Не вполне. Есть всякие основания у меня для этого. Я читаю альтернативные источники всякие, да, где высказываются всякие прочие версии, а официальная версия одна, однозначная, она всегда одна. Ну, позвольте мне думать так, как думаю я. Там вполне вероятны и другие вещи.
Я даже не слышу, я только от вас узнаю об этом.
Ну, та информация, которую я слышу, то, естественно, я верю ей. Ну, мне кажется, что здесь скрывать нечего, потому что трагедия большая, и куда ее скроешь? Тем более такой большой резонанс народный. Всеобщий, поэтому, естественно, всем хочется, чтобы была правда, была честность. И поэтому, естественно, 39 погибших – это уже очень тяжелая трагедия для страны и для людей.
Наверное, скорее нет, чем да.
50 на 50.
Да. Но мне кажется, это все-таки был теракт.
Ну, там как-то все непонятно, надо все просто анализировать. С одной информацией не знаешь.
50 на 50, честно говоря. Ну, потому что, по крайней мере, то, что в интернете пишут, очень много разных фриков. Выдумывают очень много всего. Так что 50 на 50. Наверное, больше новостям верят.
Так, москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, достоверна ли информация о взрыве в Магнитогорске. Опрос провел Иван Воронин. Послушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Во Владивостоке бизнесмен и медиаменеджер Алексей Мигунов, обвиненный в изнасиловании внештатным корреспондентом сайта «Сибирь. Реалии» Екатериной Федоровой, заявил о приостановке своей работы в холдинге «Прима Медиа», соучредителем которого он является. Кроме того, Мигунов приостановил свое членство во всех общественных организациях, в которых он состоит. Об этом Мигунов сообщил на своей странице в Фейсбуке. Федорова обвинила Мигунова в изнасиловании в октябре 2018 года. По ее словам, Мигунов после совместно проведенного вечера в состоянии алкогольного опьянения провожал ее домой, затем изнасиловал, нанеся травмы. Федорова объяснила отказ от обращения в полицию тем, что Мигунов очень влиятельный человек, и ей, цитата, очень страшно. Мигунов в ответ заявил, что никакого насилия и изнасилования не было. Он также предположил, что речь может идти о попытке дискредитации компании, соучредителем которой он является. Российская компания «Гражданские самолеты Сухого» пока не получила от Министерства финансов США ответ на заявку о поставке пассажирских лайнеров «Сухой Суперджет-100» в Иран. Об этом агентству РБК сообщил представитель компании. Сделка требует одобрения США, поскольку более 20% деталей российского лайнера производится в Соединенных Штатах. Ранее представитель Ассоциации иранских авиалиний Максуд Асади Самани рассказал агентству ИЛНА, что поставки российских российских «Суперджет-100» в Иран откладываются на неопределенный срок. Замена американских деталей, по его словам, может занять много времени. Гражданские самолеты «Сухого» пытались договориться о поставках в Иран с 2014 года. В апреле компания подписала с двумя иранскими авиаперевозчиками меморандумы о намерениях на поставку 40 «Суперджет-100» до 2022 года. РБК оценивает общую сумму сделки более чем в 2 миллиарда долларов. В начале мая президент США Дональд Трамп обвинил Иран в пособничестве терроризму и объявил о выходе из заключенной с Тегераном ядерной сделки. Тогда же Трамп заявил о восстановлении всеобъемлющих санкций против Тегерана. В российской компании гражданские самолеты «Сухого» утверждали, что не будут отменять поставки самолетов из-за вновь введенных санкций. «Сухой Суперджет-100» – первый пассажирский самолет, созданный в России после распада СССР. В его конструкции используются технологии компаний из США, Великобритании, Франции, Германии и Швейцарии. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И во второй половине нашей программы продолжим обсуждение важнейших тем последних дней прошлого года и первой недели года наступившего. Ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко беседует с экс-директором по России Совета национальной безопасности США Джеффри Эдмонсоном о начинающемся выводе американских войск из Сирии, возможном сокращении контингента вооруженных сил США в Афганистане, ситуации в зоне конфликта в Донбассе, а также об аресте в России по обвинению в шпионаже американского гражданина Пола Уиллана и о разговорах о том, что он, возможно, будет обменен на находящихся в заключении в Америке россиян Виктора Бута и Марию Бутину.
Вывод американских войск из Сирии был новостью прошлого года и продолжает оставаться в новостях в нынешнем году. Какова ваша оценка ситуации?
Я думаю, что уход министра Мэттиса – это значительное событие. Я думаю, что то, что он чувствовал, во многом разделяют в Министерстве обороны в том смысле, что, наверное, это не совсем было верное время для ухода из Сирии. И не то, чтобы мы там должны надолго остаться, но мы еще не совсем закончили работу в отношении ИГИЛа, и я думаю, что президент в этом смысле был неправ.
Один из наших экспертов сказал, что гениальность хода Трампа в отношении Сирии состоит в том, что он передает бразды ответственности за восстановление этой страны России и Турции. То есть он дает возможность другим игрокам решать многочисленные проблемы страны. Что вы на это скажете?
Не знаю, согласился бы я с тем, что описать это как великолепный, гениальный так, но было понятно, что Россия и Турция рано или поздно постараются заняться этой ситуацией. Российское лидерство взывает к иностранным инвестициям и международной помощи в Сирии. И я думаю, что это то, чем придется заняться Россией.
Афганистан, судя по всему, стоит следующим в графике вывода американских войск из этой страны. Официального заявления на эту тему, правда, сделано еще не было, но президент, тем не менее, несколько раз давал понять о том, что он хотел бы вывести половину из 14 тысяч расквартированных в Афганистане американских солдат. Вот какой логикой он, в частности, руководствуется.
Россия раньше была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, потому что они стали банкротами, воюя в Афганистане. Россия была в Афганистане, потому что террористы двигались в Россию. У них, россиян, было право там быть. Проблема в том, что борьба была сложной, и они буквально стали банкротами. Они стали снова называться Россией, а не Советским Союзом. Знаете, многие места, о которых вы читаете, больше не являются частью России из-за Афганистана.
Джефф, это мнение нашего президента. Если попытаться понять логику его заявления, нельзя не заметить некоторые противоречия. С одной стороны, Трамп говорит о том, что Советский Союз стал банкротом во время войны в Афганистане, с другой защищает военную кампанию, говоря о том, что необходимо было бороться с террористами. Какой из этого можно сделать вывод о будущем американского присутствия в Афганистане?
Я думаю, что мы и большинство тех, кто смотрит ваше шоу, понимают, что президенту нужно немного больше изучить историю. Но давайте отложим это в сторону. И я думаю, что часть позиции администрации при входе в Белый дом – это то, что нам нужно будет уйти из Афганистана. И президент Обама то же самое говорил на самом деле. Поэтому я думаю, что есть некая усталость внутри страны в результате участия и вовлеченности в эти долгоидущие войны. В то же время, опять же, нам не нужно делать ничего, чтобы не мешало бы чему-то, выходя оттуда. Но нужна стратегия выхода какого-то рода, касаясь того, как конкретно она будет выглядеть. Может быть, это постепенное уменьшение контингента, вывод спецвойск, нужно обучить местные войска, потому что в конечном счете именно местные силы должны будут восстанавливать Афганистан или поддерживать там стабильность в том или ином виде.
Теперь переместимся с Ближнего Востока и его окрестностей в Европу. Отношения НАТО и России вызывают у аналитиков обеспокоенность. Она фигурировала во всех докладах об опасных точках мира на 2019 год. Преднамеренная или непреднамеренная конфронтация, прямое столкновение НАТО с Россией находится на втором уровне предполагаемых мировых угроз. Как вы оцениваете степень опасности?
Я думаю, что касается непреднамеренного конфликта, всегда крайне трудно прогнозировать, предсказывать. Мы все еще ждем оценку разведывательного сообщества в отношении вмешательства России в ноябрьские выборы потенциального. Сейчас Конгресс, обе стороны, и республиканцы, и демократы, может быть, они не согласны в отношении сговора, но они не спорят друг с другом в том, что российское лидерство настроено сопернически, как противник по отношению к нам. И будет ли считаться, что Россия действительно сделала что-то в отношении выборов, и это будет серьезным моментом. Российская экономика выглядит неплохо, рост процент с лишним, но может быть рецессия и могут быть более напряженные ситуации, потому что американские действия могут создать проблемы экономические для России. Это трудно предсказать, потому что трудно сказать, как в конечном счете сработают санкции, а санкции как раз это тот самый инструмент, к которому неоднократно обращается американское лидерство. Это та сфера, где нам нужно проявлять осторожность, поскольку трудно предсказать. Я хочу сказать, что ситуация с балтийскими странами — это одна из причин, по которой этот конфликт не подвигается эскалации. В сообщениях все больше и больше людей понимают, что при том, что там есть напряженность, есть потенциал конфликта, он не очень вероятен. И я не думаю, что россияне готовятся к тому, чтобы захватить Балтику. При этом я не хочу сказать, что это не может произойти что-то аналогичное. И в целом перспектива конфликта, возможности конфликта ниже. И надо посмотреть, каким образом будет принято решение в отношении того, вмешивалось с Россией или нет выборы. И нельзя предсказывать эти вещи. И когда отношения настолько напряженные, что-то может спровоцировать непреднамеренный конфликт.
В конце 2018-го прошли испытания новой российской сверхзвуковой ракеты «Авангард», которая, по данным разработчиков, развивает скорость в 27 раз превышающую скорость звука. Было объявлено, что ее невозможно остановить. Это подчеркнули несколько раз. Можно ли считать «Авангард» лицом, олицетворением новой гонки вооружений?
Я думаю, что эта новая технология однозначно будет фактором разработки вооружений в будущем. Но я не хочу слишком вдаваться в научные подробности, но то, что 27 раз превышает скорость звука, это о чем сообщается. Мах касается скорости звука, и скорость звука здесь, где мы сейчас с вами находимся, не та же самая, которая звук движется в атмосфере. Когда в атмосфере находится ракета, там она существенно замедляется, и президент Путин сказал, что есть способность этой ракеты, возможность уходить от противоракетных действий. Она, соответственно, замедляется. Причем при этом это все равно серьезное грозное оружие, вот нужно отследить, но я бы не стал поддаваться таким выражениям, как «невозможно остановить» якобы эту ракету. Я думаю, что частично нужно это рассматривать в контексте и учить это. Да, это опасное оружие, по крайней мере, то, что Соединенным Штатам нужно рассматривать, но не как какую-то неостановимую силу.
За российским заявлением об «Авангарде» последовало заявление американской стороны, в котором было сказано, что Америка сейчас очень тщательно изучает все сверхзвуковые возможности, возможности сверхзвукового оружия. Попытается ли США в контексте возможной гонки вооружений догнать и перегнать Россию после заявлений, сделанных об «Авангарде»?
Я думаю, что у нас есть наши собственные технологии, на которых мы работаем. Я знаю, что Китай тоже сам занимается этим. Эти новые технологии — это те вещи, которые естественным путем окажутся на авансцене. Касается гонки вооружений, сейчас трудно сказать. Я говорил уже об этом. Возьми, например, договор по РСМД. Это старый уже договор. Он мешает, на самом деле, переговорам о контроле над вооружениями. Тем не менее, я думаю, что нам нужно избавиться от него. Из этого не следует, что контроль над вооружениями ему пришел конец. Начинается новая гонка над вооружениями. А нужно продолжать диалог с российским руководством настолько, насколько это возможно, говоря об этих новых типах оружия. Я думаю, что сверхзвуковая ракета «Авангард» может вписаться в новый договор SALT. СНБ, о ядерных вооружениях и некоторых вещах нужно договориться. Сейчас трудно сказать, каким образом администрация США рассматривает контроль над вооружениями, смотрит над вооружениями. Они очень скептически относятся к этому. Будет ли меняться это с принятием или обсуждением нового договора СНБ? Сейчас трудно сказать.
Нельзя здесь не упомянуть Украину. Она беспокоит всех тех, кто оценивает риски на планете в 2019 году. Буквально в каждом отчете о рисках фигурирует Украина. Прогнозы состоят в том, что конфликт на востоке страны будет обостряться. В конце года МИД России и представители донбасских сепаратистов предупреждали о возможной провокации, которую готовит Киев. Шла речь о передвижении украинской военной техники, а также даже о подготовке провокации с использованием химического оружия. Как вы считаете, правдоподобны ли такие заявления, опасения, и какой вы видите развитие ситуации в наступившем году?
Я скептически отношусь к каким бы то ни было украинским планам пойти наступление против сепаратистов, против сепаратистских сил, хотя, конечно, там есть потенциал, что Украина сделает что-либо глупое. Но здесь два аспекта. Во-первых, это желание российского правительства иметь президента Порошенко, кажется, ответственным. И, кроме того, трудно отслеживать движение наземных войск, потому что подразделения могут сменять друг друга на линии фронта, но когда вы находитесь за пределами линии фронта и смотрите, как подразделения делают это, воинские части, вам непонятно, что они делают. В России много технологий для понимания ситуации, но они не полностью знают, что происходит. Поэтому с российской стороны, наверное, будут шаги к тому, чтобы сделать ситуацию представить так, что Россия ведет себя безответственно. Они, кстати говоря, делали это не раз, и они неоднократно говорили о злонамеренности Украины в прошлом. Кроме того, практически всегда в рамках конфликта случается эскалация прямо перед православными праздниками. Не знаю почему. А может быть, потому что воинские подразделения возвращаются с праздников. Не знаю, может быть, они считают, что это примерно воевать. Но уже несколько лет так происходит. И обычно это временная такая эскалация. Происходит в течение недели-двух, потом опять затихает все. Да, насилие имеет место, но это не значит, что мы наблюдаем прелюдию к гораздо большему по объему и масштабу населению. Нельзя этого бросать со счетов, но я не уверен, что это так. И нужно иметь это в виду.
Спасибо, Джефф. Это действительно тема, окруженная большим количеством спекуляций. И еще одна тема недели, на которую много спекулируют – новый виток шпионского скандала между США и Россией. Джефф, итак, что вы можете сказать о моменте этого скандала? Считаете ли вы, что это отдельный случай, или каким-то образом это привязано к чему-то большему в российско-американских отношениях?
Я думаю, в конечном счете, шпион или нет, кто знает. Скорее всего, нет. ЦРУ же не будет говорить о том, публично заявлять, кто шпион, кто не шпион, а он был захвачен. Но, скорее всего, это имеет отношение к Марии Бутине, связано с обменом, с напряженностью в отношениях с российским правительством. И российское правительство, видимо, делает что-то подобное тому, что мы сделали с Марией Бутиной. Хотя я думаю, что в отношении Бутина есть гораздо более веские доказательства, чем в отношении этого господина. Я думаю, это имеет отношение к обмену, и здесь есть прецеденты, и это моя интуиция, я бы, наверное, вот так думал.
Идет ли здесь речь о симметричных мерах, которые теперь всегда будут определять контекст американо-российских отношений?
Безусловно, это возможно. Я думаю, многое из этого зависит от уровня преступности с обеих сторон, уровень шпионажа, уровень шпиона, который схвачен. Мария Бутина, она не является прекрасно суперподготовленным супершпионом. Да, она здесь что-то такое делала, ее поймали. То есть Россия много не потеряла, потеряв ее. Она недорогая. То есть это, наверное, просто попытка на неком невысоком уровне для того, чтобы совершить обмен и получить ее назад. А с другой стороны, если они подумают так, что, значит, если вы будете делать это, страны будут думать как, что вот если вы будете делать будет что-то вроде того, что она сделала, то мы вас потом обменяем. Страны так делают.
Если произойдет обмен, означает ли это, что США автоматически признают тот факт, что Пол Уилан действительно является шпионом? Каким образом это вообще работает с технической и логистической точки зрения?
В любом случае, я не думаю, что они признают это, потому что доказательств никаких пока не представлено. Он там присутствовал, чтобы быть на свадьбе. Что это, не настоящая свадьба? Фейковая свадьба, на которой я бы присутствовал. То есть здесь очень много скепсиса со стороны. И, скорее всего, что нет, он не шпион. Что касается того, захотят ли Штаты менять его, кто знает.
С бывшим директором по России Совета национальной безопасности США Джеффри Эдмонсоном беседовала ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе, 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Разница во времени». Холодная война, биполярный мир, антиамериканские мифы – все эти идеологические конструкции, корнями уходящие в эпоху сталинизма, вернулись в новейшее время. Америка, недолгое время побывшая в России в статусе идеала, 20 лет назад снова стала превращаться в жупел. О прошлом и настоящем советского антиамериканизма размышляют гости программы историк Александр Чубарьян и политолог Питер Редуэй. Подготовил и ведет передачу Владимир Тольц. Первый эфир программы состоялся ровно 20 лет назад, 7 января 1999 года.
Начну с очевидного для меня, о чем, впрочем, современные российские ненавистники Америки, кабинетные теоретики и газетно-думские практики борьбы с гегемонизмом Соединенных Штатов, с американскими пороками и тлетворным влиянием, то есть политики и идеологи самых разных политических мастей, предпочитают почему-то сегодня не говорить. Нынешние антиамериканские концепции, настроения и предубеждения в России – явление по своей природе советское. Никакого русского антиамериканизма никогда уж, по крайней мере, до Октябрьского переворота не существовало. Воцарившаяся после 1917 года коммунистическая идеология, оборудованная классовым подходом к любым объектам, попадавшим в ее поле зрения, от политики и физики до географии и музыки, разделяла все американское по классовому принципу. Помните, американцы бывают разные, которые пролетарские, а которые буржуазные. Америка, политического признания, от которой СССР добивался до 30-х годов, изображалась с одной стороны как государство толстосумов, где негров вешают, терзаемое муками кризисов перепроизводства, безработицы и Великой депрессии, с другой как ристалище классовых битв, где среди рабочих и фермеров, вне зависимости от цвета их кожи, зреют гроздья классового гнева, а также любовь к СССР и пролетарская солидарность с достижениями страны Советов. Ирака, страна моя родная, много дней шел по ней век, я другой, такой страны не знаю. Где так вольно дышит человек? Я другой. До Второй мировой войны изображение Америки, рисуемое казенной пропагандой, как бы двоилось. Тут и город «Желтого дьявола», где постоянно звучит музыка толстых, а в небоскребах Уолл-стрита пузатые мистеры-твистеры ворочают капиталами и вынашивают свои злодейские империалистические замыслы. Но тут и симпатичная одноэтажная Америка, в хижинах которой ютятся дяди Томы. Небогатая, страдающая от безденежья, безработицы и беспросветности трудовая масса, для которой один свет в окошке – успехи далекой страны, где так вольно дышит человек.
Где так вольно дышит человек.
А в сознании советских руководителей была еще одна Америка, кладезь технологической премудрости и научной организации труда, которые, торговой или хитростью, шпионской или ловкостью, надлежало позаимствовать и приноровить к замечательному делу борьбы за коммунизм в планетарном масштабе. Но вот того, что сейчас часто видим мы в российской печати, одноцветного тотального антиамериканизма еще не было. Невозможно, к примеру, было найти в газетах высказывания вроде
«Америка всегда бьет безоружных и всегда ниже пояса, потому что она сама ниже пояса».
Америка, разжиревшая на убийствах бизонов и индейцев, скупившая у работорговцев пол Африки, по-прежнему плодит рабов. Ельцин – раб Клинтона.
И до войны бывало, что отдельные высокозакрученные винтики советской государственной машины обвинялись в сотрудничестве с американским империализмом. Надо сказать, куда реже, чем в сотрудничестве с немецкими и японскими фашистами, с британской и французской разведками. Но чтобы обвинять главу государства и большинство госруководства, притом многократно, в связях с США, такого, конечно, не было. Как политическая доктрина и культурный феномен, казенный советский антиамериканизм окончательно сформировался лишь после Второй мировой войны, в которой СССР и США являлись, как известно, союзниками, и из которой вышли победителями. Именно тогда, и то не сразу, антиамериканизм становится в СССР существенным компонентом национального сознания. Идеологической мифологии, внутренней и внешней политики, культуры и повседневности. Мне представляется весьма важным отметить здесь, что в основе этих изменений лежало вовсе не то, что этносоциологи называют порой нормальной нелюбовью к соседям, то, что является обязательной составляющей европейских и азиатских национализмов. Своим становлением советский антиамериканизм обязан, по-моему, прежде всего трансформации послевоенной коммунистической, сталинской, если вспомнить ее главного автора, доктрины, рассматривавшей недавнего союзника США как противника номер один, главную угрозу самому существованию советской государственности, сохранить которую может лишь ядерный паритет, открытая идеологическая конфронтация и тайные революционно-освободительные операции во всех точках планеты, где предполагаются прямые или косвенные интересы Соединенных Штатов. «Разница во времени». Программа, которую ведет Владимир Тольц. Сегодня она посвящена прошлому и настоящему советского антиамериканизма. О его возникновении мне говорит член-корреспондент Российской академии наук Александр Чубарьян.
Вообще, возникновение вот таких устойчивых стереотипов в представлениях одних народов о других – это очень интересная проблема. Сейчас она находится в известном смысле на авансцене исторической науки и политологии. По-английски это звучит, или по-французски «image de l'autre», или «image of others». В это включается очень много факторов. Вы справедливо сказали, что если говорить о Соединенных Штатах, представлениях американцев в России, то этого синдрома в России не было до революции. Я думаю, что образ американца в Советском Союзе был тоже, скажем, даже более позитивен, чем образы некоторых европейских стран и народов. Он шел и от обыденного сознания, исторических традиций, но он и шел от официальной политики. То есть, скажем, мы знали позитивные оценки, которые были у Ленина, американского народа, американской сообразительности, деловитости и так далее. Война усилила эти позитивные представления, потому что американцы воспринимались как верные союзники. Я прекрасно помню этот день, я был еще мальчик, 9 мая 1945 года, около Националя, офицеров американских, там было американское посольство, которых качали и подбрасывали в воздух, и кричали толпа совершенно стихийно, и все, что это самые лучшие, так сказать, наши коллеги и друзья». Возникновение антиамериканизма как политической доктрины и концепции, конечно, связано с началом Холодной войны. В известном смысле я бы сказал, что это навязанная сверху концепция, но она была фатально предопределена и необходима. Это неизбежный спутник жесткой конфронтации, которая вообще существует между странами, народами, между людьми даже, если угодно. А тот биполярный мир, который был, когда все было сконцентрировано практически на противостоянии двух супердержав – Советского Союза и Соединенных Штатов. Запад весь ассоциировался с Соединенными Штатами. И я помню, это было, кажется, начало 50-х годов, очередной доклад в колонном зале. Поспелов, тогда секретарь ЦК, делал доклад, который, собственно, дал старт антиамериканских настроений в науке, даже в идеологии, особенно к применению к прошлому. Потому что тогда начали активно раскручивать идеи, что американцы были главными нашими противниками и в 17-м, и в 18-м, 19-м годах. Этого не было в 20-30-е годы. Это представления родились после войны. Они положили к началу антиамериканским настроением. Повторяю, это не была стереотип традиции. Это не были ощущения, рожденные из большого исторического опыта. Оно родилось из конкретной политической идеологической практики. И справедливо сразу сказать, что это был двусторонний процесс. Я был в 61-м году в Соединенных Штатах, и антисоветские настроения были ужасные.
Александр Аганович, но справедливости ради надо заметить, что отнюдь не антисоветские настроения в США инспирировали создание и определили внутреннюю структуру советского антиамериканизма.
Я не сказал, что наш внутренний антиамериканизм родился из позиции Соединенных Штатов. Я сказал, что это был процесс с обеих сторон, потому что не столько антисоветизм, сколько антикоммунизм в Соединенных Штатах был очень силен же в те годы тоже.
В основе окончательно сформировавшегося в годы Холодной войны советского антиамериканизма лежит комплекс конспирологических мифов. Олигархический миф, жидомасонский, геополитический, мондиалистский, теория классовой борьбы и так далее. Согласно всем этим мифам, Соединенные Штаты являются страной желтого дьявола, в которой правят финансово-промышленные олигархи, они же чаще всего, кстати, евреи, тайные масоны и так далее, стремящиеся подчинить себе весь мир. И единственной силой, способной отстоять и спасти мир, являлся Советский Союз. Что изменилось в этих построениях сейчас?
Я, во-первых, немножко чуть-чуть модифицировал то, что вы сказали. Эти все теории, мондиалистские, теория заговора и прочих вещей, олигархические, все-таки, мне кажется, были производными. Это были формы проявления того, что, в принципе, породило вот такого антиамериканского синдрома и настроения. Вопрос для меня стоит так. Что было в этом антиамериканизме, и тогда мы поймем сегодня, что было от политики и идеологии, и что, оказалось, затронуло широкие круги сознания или населения. Я бы сказал, такое обыденное сознание. Я думаю, что об этом, конечно, речи нет, что в политике и идеологии это было центральное направление. Но в обыденном сознании у меня не было ощущения, что это было такое повсеместно распространенная точка зрения и позиция. Она не была повсеместной, потому что она не имела довольно сильной исторической традиции. Она не имела очень большого обоснования. Теперь что произошло дальше? Конец Холодной войны. Казалось бы, снимается главная идея противостояния. Кроме того, то, что вы сказали, город желтого дьявола, эти олигархи, это тоже все изменилось. Оказалось, что у нас это вроде наша собственная мечта – стать такими же, как они. Америка превратилась уже не только в жупел и идеал врага, но она для очень многих стала выражением какого-то идеала, который нам надо достигнуть. Я сколько раз слышал в обыденном сознании, ну, куда же нам, если бы мы жили, как они, это было бы хорошо. Политической, экономической модели американцы не стали для нас в нынешнее время, последние 10 лет. Я бы сказал, больше здесь усилилась Европа. Я думаю, это связано с тем, что большинство населения России все-таки проводят свои поездки деловые, свой отдых, отпуска в Европе, а не в Соединенных Штатах. Там дорого, и туда столько людей не поедет. Поэтому появились, что вот мы должны взять даже в официальных кругах. Что для нас это германское чудо Эрхарда, шведская модель и прочее. Американская модель рисовалась как пример для достижения, что было бы это хорошо, но она не стала главным направлением развития.
Была передача из цикла «Разница во времени», которая была посвящена прошлому и настоящему антиамериканизма в России. Подготовил и вел передачу Владимир Тольц. Первый эфир программы состоялся 7 января 1999 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 7 января. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Свобода в клубах» с Еленой Фанайловой. Споры о культуре и политике в Москве и Киеве, Петербурге и Вильнюсе, Праге и Варшаве. Интеллектуал в эпоху гибридных войн и правого популизма. Можно ли не сотрудничать с государством? Как сохранить профессиональное достоинство в мире, теряющем гуманизм? Слушайте сразу после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.